О чем мы говорили, кто-то понял? А? А, реальность, да. Вот и я вспомнил. Итак, реальность. Реальность бывает разная. Реальность бывает приятная, неприятная. Но самое главное, чтобы реальность нас продвигала к Богу. Потому что Бог — это и есть реальность. Это и есть реальность. Всякая другая реальность будет уничтожена со временем. И мы знаем, что вот есть описание таких миров, такое что-то было, где оно сейчас делать, да. Висячие сады, семирамиды, вот это описывается, где оно сейчас, да. Пирамиды что-то там остались. Такие цивилизации описываются, где они? Нету, нету. Итак, что нас двигает? Нас двигает решимость или устремленность, которая вызывается чем? Как некий вакуум, который нас всасывает, вот это движение. Там нет давления. Да? Мы двигаем. Нет давления. Господь не давит. Он ахимса. Он не давит. Вот он нас родил. Мы вот так вот получились. И все. И это есть притяжение. Со всех сторон никто больше к нам так лучше не относится. И чем быстрее мы это понимаем, тем больше наша скорость. И независимость, да? Мы все же хотим быть независимыми. Столько песен про свободу. Монополия есть только у Господа на реальность. Он позволяет нам любую создавать, но что он не позволяет? Он не позволяет монополизировать реальность, да? И поэтому везде говорится, помните, знаете, в христианской традиции есть один святой шел, и Господь ему сказал, что вот там две женщины в городе знают лучше, чем ты, они ближе мне и роднее, и все так далее, да? Вот. Помните эту историю знаменитую? И вот он пришел туда и говорит, что ж вы знаете больше, чем я? А там просто две сестры жили в одном, ну, в одной квартирке, и они говорят, мы ничего не знаем. Единственное, что нас отличает, мы ни разу не поссорились за всю жизнь. Да? Ссора-то из-за чего бывает? Моя реальность правильнее, чем твоя. А ты, вообще ты часть моей реальности должен быть. Я тебе уже тут место приготовил, где тут, что мне тут делать, понимаете, да? Вот у Господа везде для всех место есть. А наш недостаток нашей реальности в том, что... И поэтому человек, который творит реальность от Господа, то есть он свою творит, он есть сам. В этой реальности место есть всем. Всем. И там никто не в обиде. Никто не в обиде. Если я творю реальность, где есть место не всем... Вот, но это такой ложный Господь. Ложный Господь. И тогда Господь уходит. Он просто уходит. Он просто уходит, и он перестает поддерживать мою реальность, и она разрушается сама по себе. Мы говорим, мы тогда ищем поддержки, мы обвиняем других, что они не поддерживают. Нет. И тогда мы начинаем быть зависимыми от других, а это уже первая симптоматика того, что это все не Божье, потому что в Библии сказано вообще проклят человек, надеющийся на другого человека. Надо быть независимым, то есть зависимым от Бога. Кто зависим только от Бога, значит, там все будет в порядке. Если только я полагаюсь, смотрите, сама мысль, если я полагаюсь, я строю свою жизнь. Ну, я буду говорить реальность, да, свою жизнь. Мы их и по-другому называем. Если вот так открытым текстом сказать, я строю свою реальность, все скажут, да ты вообще эгоист, да? Но настоящая, и поэтому тебе все говорят, ну я вот для себя, да. Но на самом деле мы строим реальность, и в этой реальности мы всем место уже определили. Вот. Ну это уж нельзя делать. Но есть люди, которые строят реальность такую, где кто бы ни придет, ему там есть место. А он слуга этих всех. О, такая реальность. В такой реальности можно жить, да? И никто ж не против такой реальности. Но всегда, конечно, будут кто-то против. Кто-то будет против, потому что скажет, что это за реальность. И туда пошли, да? А моя реальность опустела, да? Есть люди, у которых опустела реальность. Ну, все их бросили, потому что его реальность никому не нравится. Вот она так разрушается. Значит, а ведь Господь мне позволил это сделать, позволил. И потом говорит, ну что, видишь, нравится тебе эта реальность? Нет. И тогда мы идем, и нам психологи рассказывают, что он так не робится, да. Если кто-то, вот мне не понравилась реакция, если кто-то мне расскажет, что, вот сейчас я интересную такую вещь скажу, за которую меня били уже многократно, кто-то расскажет, что твоя жизнь зависит от вот этих великих людей, старших. Я в это поверил. Представьте, что я в это поверил. И по моей вере это случится. Я буду зависим от этих людей. Вот. Ни в одном священном писании, я вам гарантирую, такого не написано. Там написано, что их надо уважать, к ним надо прислушиваться, что иногда они и могут быть как представители Бога, но Бога они тебя не заменят никогда и все равно. И они в любой момент могут отойти из твоей жизни, из твоей реальности, и ты должен, можешь идти сам. Ты не должен зависеть ни от кого. И настоящие ачарьи, настоящие, они это тебе и говорят. Они это тебе говорят. И понуждают к самостоятельности. Лучшая зависимость от Бога – это от вот его реальности. За любым управлением в мире, опирающимся на насилие, ну, насилие может быть такое, может быть, это можно сказать управление, забота, да, можно сказать другими словами, стоит дьявол. За любым управлением тобой никто не должен владеть. Если кто может мной владеть? Если я кого-то полюблю, и вот тут надо определиться. Я его так люблю, жить без него не могу. Он духовный учитель. А как определиться, фанатик я или я действительно его люблю? В чем разница?
Да. Ну, он должен как бы вызывать во мне, как бы, что ли, сила, мне должно появляться что-то делать для него. А если я, наоборот, слабее, то...
У фанатиков очень много сил. У меня я буду с пеной у рта, не щадя живота, я жизнь за него положу, фанатики делают это. Духовный учитель, настоящий духовный учитель, стимулирует во мне творчество. Все.
Так если я его не люблю по-настоящему, значит творчество от меня никакого не
ждет. Это как отличить любовь? Любовь – это творческий момент. Любовь – это не просто глагол, он еще и творческий момент.
То есть, если нет творчества, никакой любви не может быть.
Любовь, ну вот, вот парень влюбился в девушку, и он сейчас это с газона нарвал цветов, полез на балкон. Кто ему это сказал? Вот. У него возникает, он начинает принимать решения. И вот если духовный учитель правильный, ты начинаешь самостоятельно принимать решения, а не звонить ему по каждому поводу, что делать. Понимаете? Этим отличается любовь от фанатизма. Любовь разумна, фанатизм безумен. Ему сколько вот сказали, он как робот по программе так и будет действовать. Это не любовь. Любовь освобождает, не привязывает. Я бы сказал так, любовь делает человека независимым. Любовь – это отношение человека, это связь человека с Богом, в принципе. Вот. У которого есть все, и информация в том числе. Вот. Ну, что такое любовь? И очень часто называют фанатизм любовью. А если ты не плодотворен? Если ты просто, я жизнь посвятил защите духовного учителя и его доктрины, и что? А ты сам из себя что-то представляешь? Нет, я просто вот, ты винтиком стал, какой он нужен, чему он тебя научил? Ты раньше хоть что-то думал? Сейчас остановилось твое мышление. Вот. Так. Если Господь желает что-то изменить, а мы знаем, когда вот обычно меняется все как-то. Однажды я ездил с одним браваном. Я дружен с Лазарем Сергеем Николаевичем, я вам когда-то говорил. Когда он приезжает, я с ним, мы общаемся. И у меня есть возможности на его сеансы бесплатно проводить иногда людей. И вот я еду с храма, и хороший браман рассказывает нам, не помню, про что он рассказывал, хоть убей, не помню, давно было, что-то рассказывает, рассказывает, и мы раз-раз-раз с черного хода пришли, сели на первые места, смотрим, то есть я этого брамана провел, что он смотрит этого Лазаря. И Лазарев рассказывает, Сергей Николаевич, то же самое, слово в слово, что мы слышали, ну, 15 минут в храме. И браман в шоке. А ему говорю, а вы думаете, Господь только в храме что ли живет? Информация везде идет. И кто-то ее хватает. И говорю, так это вам радоваться надо, что вы говорите то, что говорится где-то там. Это значит, вы свежего взяли. Свежего. Значит, это то, что сейчас сыпется, вот эта манна небесная. А не то, что вы выучили и потом это докладываете. Это значит, вы как раз вот это в теме находитесь. Информации, которые везде, в разных конфессиях, деноминациях, в правительстве, в новостях одновременно происходят, вот это вот это есть то оплодотворение, и через которых оно людей проходит, эти люди двигаются. Остальные просто записывают. Завтра будет другое совсем транслироваться. Свежие новости. Потому что то, что сегодня надо делать завтра, люди ищут рецепт на все случаи жизни. Нет. Как на все случаи жизни? Это ну куда идти? Вот если для моего духовного развития мне надо прийти туда, а я нахожусь здесь, мне надо двигаться сюда. А тут я перескочил, увлекся. Завтра здесь нахожусь, мне надо поменять направление. А кто-то здесь. Понимаете, да? И мы встречаемся и говорим, слушай, ты идешь не туда. Но мы оба идем. Мы в разных мирах находимся. В разных мирах. И если я не понимаю, хотя бы лучше замолчать. Что я ну, не понимаю. И все, да. Потому что ну, Господь такого не любит. Итак, почему демоны не взывают к Богу? Демоны, знаете, что такие? Демоны это просто, которые... Любая реальность хороша тогда, когда в ней присутствует Господь. Если в ней Господа не присутствует, а просто есть энергии и все такое, то все то же самое происходит, несколько имперсонально, замедленно и... Ну, немножко хуже, да? Ну так, если очень мягко сказать, немножко хуже. Вы не помните, как Прабхупада сказал, почему демоны не называют имя Господа, не обращаются к нему по имени? Не помните?
Почему демоны обращаются? Они просто
атеисты не обращаются. Атеисты это еще... Так, это... Я читаю, это имперсоналисты, да, вы правы. Знание Абсолюта, глава 7, текст 8. Имперсоналисты боятся обращаться к Господу. Написано «боятся». Боятся обращаться, называя его одним из его бесчисленных имен. Поэтому предпочитают произносить «Ом». А скажите, пожалуйста, а чего они боятся, а? Правильно, он же скажет, что делать, а они же не хотят рекомендаций. Они же бы, а вдруг ответит, да? Давайте углубим вопрос. А почему они боятся, что он ответит? Вдруг он скажет то, что им не хочется? Потому что у них в голове нарисованная реальность со злым Богом. Что он их сейчас сделает хорошими, как он, понимаете, да? Вот Бог такого не делает. Тот, кто... Он не скажет тебе, это сразу брось, он тебе игрушки твои из рук вырывать не будет. Хочешь, нары, грась ты с этим. Он тебе устроит такую реальность, адаптированную к тебе лично. К тебе лично. Ты не изобретатель, ты не великий вайшнав. Ты просто к нему обратился. И он подправит твою вот эту реальность, исправив вот это только рабство. И ты будешь владеть, чем владел. Ну просто законным образом как-то. И все хорошо. Просто потому, что ты не побоялся к нему обратиться. Очень много говорится, не надо обращаться к нему, не надо, обратись ко мне, я тебе расскажу. Потому что не обращайтесь в суе и такого-то. Боятся обращаться, потому что уже нарисована такая реальность, в которой Бог, первое, все по его усмотрению, твои он вообще желания не учитывает. Это не так. Он учитывает твои самые малейшие желания. Раз. И он твою реальность адаптирует. Он сделает промежуточную какую-то реальность, но ты будешь жить нормально. Нормально. Со всеми своими бзиками ты будешь жить. Он сделает тебе такую реальность. Но надо обратиться к нему. Просто по-человечески поговорить. Вот. И второе, почему они боятся, написано «боятся», «боятся». Там написано про персоналистов. Но это сказано для всех, кто боится к нему обратиться. Второй момент. Господь недостаточно силен, люди говорят. Знаете, в каких концепциях и каких миропониманиях Господь недостаточно силен? Во всех, он недостаточно силен во всех абсолютно концепциях, которые злые, в которых есть элемент насилия, в которых есть ад, в которых там надо чиститься и так далее. Вот. Там Господь слабак. Он силен, запятая, но если ты, то какой же он силен? Он меня любит до беспамятства. И при этом ему какие-то препятствия, что ли, стоят между им и мной, если он меня любит. Он не силен. Это концепции слабого Бога, сонного Бога, непомогающего Бога. До него вообще и добраться нельзя, потому что куча всего. Вот эти все, вот эти страшилки. Практически это Бог, он как бы есть, но в твоей жизни он вряд ли появится, называется. Почему? Ты в тюрьме сидишь. Дорогой, ты раб, а он Господь свободных, он не Господь рабов. Что тебе мешает стать свободным? Ничего тебе не мешает. Твоя концепция. Тобой созданный мир. Ты попросился на вот. Тобой созданный мир. Ничего не мешает. Сотворенный тобой же мир. Как определить, что я что-то не то напортачил, не такой мир? Чем определяется веда? Это мы все знаем. Слабая решимость, слабая вера, да? Понимаете, я создаю себе мир, создаю себе реальность, но эта реальность, она поскольку недостаточно, я начинаю очень нуждаться в других реальностях. Я ищу спонсоров, ищу друзей, ищу совета, да? То есть в моей реальности этого всего не хватает. Не хватает. И решимости нет, почему? Ну, мало ресурсов, куда двигаться? Куда двигаться? Что с этим? Сразу как бы, потому что, знаете, поставить диагноз и не дать лекарства, это считается преступлением. Раньше считалось, во всяком случае. Поэтому что с этим делать сразу надо? Да. Просто поговорить с Богом как-нибудь. Мы вот Шримад Бхагаватам был сегодня вообще замечательный. Ничто не может мне запретить никто говорить с Богом. Никто не может меня никогда отлучить ни при каких реальностях. Как бы я там ни сам себя не заковал в цепи, в скафандры, в тюрьму бы не засадил, как бы я себя не убивал, ничто не может меня от Бога отлучить. Я всегда могу с Ним обратиться. Я всегда могу к тому знаменателю, к общему, то есть вот это и есть реальность, обратиться, и он скажет, ну вот, наконец-то. Да, наконец-то. И как результат у меня соприкосновение с ним, даже не с ним, с его именем соприкосновение, то, что я его по имени называю, очищает мой разум, и тут появляется какая-то здравая мысль, куда надо идти. Здравая мысль, здравая, а слово здоровое, появляется тогда, когда она очищается от чего? От страха. Все, это единственный шлак, который вообще в этой... Все, что без страха и хорошо, то оно и есть хорошо. Если мы... Это все хорошо, очищенное страха. Если страх и насилие, сразу все плохо будет. Если говорить, человек, который боится, и вот он читает самые замечательные там, трактат о свободе, читает, он читает трактат о рабстве. Он передает это. И другой человек, если он свободный, ничего не боится, он не видит причин зависимости, будет это читать, он будет в этом находить какие-то возможности, новые возможности, понимаете? Поэтому... Поэтому не доверяйтесь зависимым людям. А зависимый человек, мы уже знаем, что такое зависимый человек, что такое независимый человек. Где есть условия независимости, какое, скажите.
На него не может повлиять.
Самостоятельность принятия решений, правильно. То есть это человек, у него есть варна и ашрам, да? Помните? Варна и ашрам. То есть он независим в отношениях и независим материально, то есть по деньгам, по жилью, по чему-то вот это. И поэтому, если человек просто работает, эта платформа. И еще и там молится, да, то есть у него есть отношения с Богом, тогда он может быть смелым. Если человек вот этого нет, просто... Я просто смотрел фильм какой-то... Какой же фильм? Ну, когда вот завоевывали Америку, там... Вот недавно только промелькнуло по экрану и думаю, что там смотрите, как же это? Колонизация Америки, и там такие все в таких бантах, в таких вот этих вот. Смотри, говорит, какая жизнь. Я говорю, а ты знаешь, на каждого из вот этих вот людей сколько рабов приходится? Штук. И негров туда привозили еще с Африки. Сколько, говорю, так что. Рабыня Изаура гораздо более такой, ну, реальный фильм. Сколько рабов. А сейчас, говорю, не то же самое. Сейчас вроде нет, Америка, все же там. Ну, там то же самое. Почему? Но этим рабам что сделали? Они стали зависимы немножко, да? Они зависимы от супермаркета, от вот этих цен. И им хорошо, у них есть профсоюз, их там на курорт там за 10%. Но они рабы. Они рабы, они не свободны. И так же и здесь. А кто свободен? А кто свободен? Кто независимый? Только творческий человек независимый. Потому что творческий человек, у него появляется своя собственная реальность, которая его питает. А так ты будешь кормить другие реальности. Когда-то это нормально. Когда-то они тебя там, как в яслях выходят. Но потом ты стал уже старый, и тебе тесно. У тебя бзики начнутся, сколько можно уже это соску сосать с молочком. Тебе хочется твердой пищи, и тебе плохо реально становится. То, что для детсадовского возраста хорошо, но ты взрослый, и ты вот в детсаду. А твои все там, у них там фирмы, у них там всякие подкрывались, они замуж повыходили. Понимаете? Ты уже смотришь, а тебе надо другое. И поэтому, когда люди приходят к Богу, первый раз их знакомят с культурой о Боге, называется религия, с культурой о Боге. Вот. Но есть люди, которые им мало культуры о Боге, им нужен Бог. Вот. И вот эти такой, это, знаете, такие курятники, где программа минимум хорошо выйти замуж и снести яйцо, вот эти куры. А этот в небо смотрит, они говорят, куда это, высокий уровень? Он говорит, я не знаю, но мне кажется, меня это тянет, понимаете? Он уже вырос. Вот человек, когда вырастает, в нем появляется недовольство. Вот недовольство, говорят, о, это у тебя, наверное, это, ты, наверное, падение началось. Нет, это рост. Падение, значит, я вырос, мне эта обувь жмет. Значит, ищи что-то. И что надо искать, скажите? А надо же узнать человека, который тебе скажет. Давайте, дорогой, с яслей в садик, или с садика в школу, или так далее, который тебе покажет другую реальность и твою. Вот, покажет. Не зазовет свою реальность? Нет. Не зазовет свою реальность. Не сделает из тебя очередного раба, скажет, там плохо, здесь хорошо. Нет. А покажет твою реальность. Вот. Это называется духовный учитель.
Может, прям в деталях покажет?
Да, духовный учитель может, если он духовный учитель, может и в деталях показать. В принципе, он тебе показывает, посмотри, обрати внимание, и ты сам это увидишь. Но просто без него некоторые не решаются, потому что, ну, так не делается уже в этом. И они не виноваты, потому что это место себя исчерпало для тебя. Просто исчерпало. Ты можешь здесь находиться и пользу им приносить, но тебе надо еще что-то, кроме этого. Кроме этого. Тебе мало культуры. Ну, научили тебя там тхоти одевать. Тебе теперь надо понимать. Этим хватит бездумно там повторять какие-то молитвы. Это их очищает, ему так хватает. Ты начинаешь понимать смысл. Ты начинаешь быть ученым. А когда ученый, он обязательно начинает говорить свои вещи. И все говорят, ой, а где это написано? Он говорит, ну не знаю, но вроде так вот логически, вроде так. Потом находит, да, это описано. Я когда книжку свою написал первую, трактат о свободе, меня ж предали анафеме. Вот. А потом нашли, точно так же ачарьи писали, но я ж не читал. Потому что если тебе, что у меня мозги особые? Нет, мозги у всех одинаковые. Просто нужно желание стучаться, долго стучаться, 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 и открывается. И все. И заслуга есть человека? Нет. Есть заслуга Божия. И поэтому, если человек говорит, вот моя реальность, я ее создал, приходи здесь, грейся, вот, не надо к нему идти. Если он скажет, что это Господь. Еще есть отличие у человека, который... Вообще человек, который просто двигается, он работает. Он всегда работает. И надо, знаете, чего бояться? это как бы один из симптоматики, что я задержался в чужой реальности. Я становлюсь стрелочником. Знаете, что такое стрелочник? Стрелочник. Ко мне приходит женщина, звонит даже. Вы знаете, у моей подруги папа болен. Как бы я к вам вот приду, и вы договоритесь о встрече, когда я говорю, вы думаете, вот как мы встретимся и поговорим, у меня будет еще дальше времени с ней говорить? Знаете, сколько я сплю? Вы знаете, какой мой распорядок вообще? Вы что? Я еще ей раз объясняю. Между прочим, я поговорил с ней по телефону, и она сама решила этот вопрос. Если я вижу, я говорю, вы можете помочь человеку, если вы хотите помочь. Если вы не хотите помочь, то вы не сможете. Одно желание только отделяет от достижения цели. Если я желаю, то получится. Не желаю, не получится. Если я никогда этого не делаю, тем более надо браться, получится. Нет, мы ищем специалисты. И мы становимся специалистами по реальностям. Этот умеет вот это хорошо делать, этот умеет это хорошо делать. Я вот такой, знаете, это указатель на перекрестке. А ты кто? Ты сам кто? Я тоже вот полезный такой человек. Это полезный человек, это счастливый человек. Если он даже ничего не умеет делать, но он счастливый человек, значит он на правильном пути находится. Потому что счастливый человек, он дающий. Счастье показывает, что он может делом мелким занимается, но он... Знаете, раньше была такая примета, брали счастливого человека там на корабль, на самолет, раньше, ну как, вот века средние. И просто его нахождение там гарантировало, что там на рифы мы не наскочим, на пиратов мы не наскочим, ну и так далее. Все будет хорошо. Просто наличие счастливого человека. Наличие счастливого человека дает больше, чем куча мрачных специалистов. Потому что все они тебя профессионально заведут в рабство. Вот. А счастливый человек, он уже вне рабства находится. И поэтому... Даже вот предприятие, и он вроде бы ничего не... Вот, а что с него толку? Раз уволили, предприятие раз и рухнуло. Да? Поэтому Бхактивинода Такур говорит, если взять всю науку, или как это, как Володя, подскажи, искра, как... Бхактивинода Такур сравнивает, что важнее, вот системные знания или... Искра откровения. То искра откровения можете вытащить, а системные знания можете и не вытащить. Системные знания требуют мозгов, которые не у каждого еще есть. Вот. То есть они даже не для всех категорий лиц. А откровение доступно каждому. Вот. И путь к этому вроде бы сложному. Я хочу сказать о реальности, которая фиксируется приборами с помощью гипноза. И там говорится, что есть некоторые такие товарищи, их в народе называются бесы. Слышали? Бес слился, да? Кто такие эти бесы? Это ж души? Да, это души. Какие души? Это отклонившиеся души. А скажите, от чего они отклонились, эти души? Вот все хорошо, да? И вот эти бесы тут летают, которые не захотели ни туда, ни туда. Они и морочат...
Это куда,
извините? А?
Ни туда, ни туда. Это куда? Не,
они вот здесь вот, потому что они не хотят идти по назначению. Бесы. Их там с рогами рисуют, но они... Бесы есть очень благочестивые, есть очень такие. И они... мучат некоторых людей, конкретную категорию лиц, не всех подряд. У вас есть предположение, кто такие бесы?
Бесам тех, кто не хотел служить, конечно, ни позитивным, ни негативным образом.
Абсолютно правильно. Это бывшие лодыри. Это бывшие лодыри. Человек, который не сидит на шее общества и у какого-то человека, а просто активен, двигается в том направлении, не в том направлении, но он просто не хочет быть лодырем, он не хочет, он эта участь его не ждет, и он не сможет быть одержимым. И именно к лодырю приходят бесы и начинают кататься, потому что у него освобождается ресурс свободный. То, что, о чем я говорил, движутся те люди вперед, которые 100% ничего не остается, они все сжигают, идут. И Господь им новое, просад называется, новое, свежее. А люди, которые оставляют резерв, вот на этот резерв, почему? Ну, на всякий случай. То есть уже неверие, а раз неверие, какая там решимость, устремленность, там вектора вообще нет, они с оглядкой. В принципе, если у веры есть 1% сомнения, это верой не является. Это 1% перевесит, это уже якорь, все. Греби сильно или на велосипеде, если можешь быстро крутить или медленно крутить, ты все равно на месте. Ты все равно стоит на месте, потому что... Итак, лодыри, вот эта вся бесовщина от лени. Вся бесовщина от лени. И больше ничего страшного нет. И поэтому... Но мы боимся перетрудиться. Мы боимся перетрудиться. Я знаю очень много людей, которые просто сгубили свою жизнь. Это как-то, не так, это в такой степени страшно. Но им просто рассказали. Все, чем вы занимаетесь, это ерунда. А они хотели просто хорошую мебель купить, хорошую, это все ерунда. Потому что это Господь, надо вот ему служить. А ему служить, и они, знаете, что-то обрадовались, давай служить, остальное Господь даст. И пробездельничали где-то лет 10. Вот. Потом они сидят на шее у организации, и у них все меньше и меньше все получается. И они уже разочаровались вот во всем. Вот. И они уже негативные... Их устраивает только негативная концепция устройства мира. Эти хорошие, это плохие. Я им попытался сказать, что про ад, не трожь, ад святое. Ад святое. Мы будем разрешать, кому в ад, кого можем как бы отмазать. Понимаете? Брахманическая семья. Они просто пробездельничали. И им рассказали, что можно пробездельничать, пропетлять. Пассивные люди. Пассивные люди. Какая там харизма? Откуда харизма? Где там эта батарейка, которая ничего не хочет давать? Они оживляются только при виде людей. Я их видел так, они сонные просто, я не знаю. Нормальный человек, он везде активен, он везде, вот так вот, постоянно, да, это. А остальное это же просто сплошной театр. Вот. Если посмотреть. Что я с ними разговаривал, они сами обратились по поводу там этих, всяких там, это интим, болячек. Я говорю, да вот почему. Вы посчитайте, сколько вы времени активные, а сколько времени вы пассивные. Где у вас будет здоровье? Где у вас... Он говорит, да я же такие лекции читаю, вроде грамотные. Я говорю, раз пришел, он говорит, вот такую лекцию, что-то мало народу собралось. Я приберегу информацию, что ж я сейчас такое ценное расскажу, а потом это, да, вы представляете, я говорю, ты должен рассказать все, что знаешь, тогда к тебе придет новое. Это касается и здоровья, и знаний, и информации, если ты чем. Ты все должен отдать, как вот та батарейка, тогда у тебя будет емкость. Ты экономишь во всем и смотри, на что ты сошел. Ты разве так выглядит в твоем возрасте? Это при правильной так называемой садане. Я говорю, ты пенсионер уже, по сути. Как ты можешь его воодушевлять? Я отдал жизнь. Я говорю, ты не отдал жизнь. Чтобы ее отдать, надо жить начать. Я ему, знаете, что сказал? Он, правда, обиделся. Я говорю, ты слишком сильно любишь Бога, чтобы обращать внимание на людей. Да. Слишком любишь Бога. Но Бог его виртуальный, понимаете? Нельзя любить реального Бога и с людьми вот так вот... Когда ты любишь реального Бога, ты не боишься растраты. Ты в безлимитном источнике подсоединен. Вот. А виртуальный Бог, он такой. А после смерти там как-нибудь потом разберемся. А пока сейчас надо экономить. Итак, главная сегодняшняя тема, тема это реальность, да? Реальность это она с творчеством связана. Вопрос такой, а каждый ли человек может творить?
Каждый. Может кого-то разрушать надо.
Ну, разрушать иногда, да, это тоже творчество. Да, творчество. Творить. На самом деле вопрос, это не мой вопрос, это я его подсмотрел. Вопрос состоит в другом. А может ли вообще человек не творить? Вопрос такой, он не может не творить. Он не может не творить. И поэтому вопрос о творческом потенциале снимается сразу. Вопрос ставится так. Куда мы творим? Используют ли нас как творческий материал для чего-то, вот те бесы, лодыри используют лодыря. И лодырь, который боится творить для других, потому что он сам себя не обеспечивает, да, вот, им творят вот эти вот это бесы, и поэтому говорят, ну что, лечиться надо. Вот. А обычный нормальный человек, позитивно, он... Вот. То есть нет человека, который может не творить. Точно так же, когда я говорил, вот подкинули орлиное яйцо там, в курятник. Какой процент орлиных яиц в курятнике, скажите?
100%, вы уже говорили.
Да, вы знали. 100%, да. Нету курей, да. Если человек, он уже все. 100%, все орлы. Все орлы. Препятствий нет. А вопросы есть? Кто-то сомневается? Кто живет в реальности, которая ему не нравится? Два. Ого. Значит, сейчас практическая вещь начнется. А в какой бы вы реальности хотели жить? Без творчества достойной реальности не будет, просто не будет. Творчество – это нормальный режим жизни человека, экономичность. Все остальное – это аварийный режим жизни. Аварийный режим жизни. Ученый, вот он что-то там, и ему есть не надо, и спать не надо. Почему? И на здоровье не сказывается. Все там писатели, фантасты, ученые, так они живут по сколько лет, и они спортом при этом могут не заниматься. И есть что попало, что там это, жена это, а он, уйди, не мешай, тут у меня эксперимент сейчас вот как раз. Они обижаются, да? Какой режим дня, какой же, они все там перепутали. А на чем они живут-то? Вот эта творческая энергия, на Божьей энергии живут. Господь их питает. И это молоко, как молоко матери, ты никаким вот этим суррогатом, вот этим ГМОшным не заменишь. Все остальное не заменишь. Вот всю аюрведу буду соблюдать, весь режим дня. Но тебе вот само ощущение несчастья, своей ненужности, ты будешь доказывать кому-то, что ты там прав, что ты там значимый, что ты не зря. Все на это тоже ресурс уходит. Потом тебе надо бороться с этим. А так с тебя идет, и идет, и идет, и идет. И тебе не надо ничего доказывать. Тебе идет, идет. А есть люди раз что-то такое изобрел, и всю жизнь, как курица с яйцом ходит, доказывает. А творческое все время Понимаете? Он всегда на это. Почему? Не эконом себя. Не эконом себя. Привыкай к вечности. Привыкай к безграничности. Потому что вот реальность настоящая, она без границ. Но есть маленькое условие. С Богом надо задружиться. Потому что без Него все остальное просто вольера. Это все. С Богом надо задружиться. И никто тебе не мешает. Вопросы давайте тогда.
Это ж не так, что я сейчас придумала себе, а вот тут вот я сейчас буду творчеством заниматься и погнала. Это я должна сейчас помолиться и сказать: Господи, ну покажи, где ты меня можешь использовать, где мое творчество. Так же, правильно? Иначе это определенно.
Не так дело обстоит. Мы знаем, что мы хотим. Мы по большому счету знаем, что мы хотим и что мы не хотим. Безо всяких молитв, без всяких гороскопов. Молитва нужна, чтобы у меня появилась решимость начать жить так, как я хочу.
Почему я не живу так, как я хочу?
Страх мешает. Страх мешает, обусловленность. Мое нахождение уже в какой-то системе, эта система говорит, система и не предусмотрена для того, чтобы я вот вылупился с этого своего яйца и начал что-то такое свое делать. Система не предусмотрена. Ни одна система. Ни одна система не предусмотрена для второго рождения вот меня. Потому что такого, как я, не было. Я сам буду строить вокруг себя что-то такое.
Но если тебе кажется, мне кажется, что я не понимаю, чего я хочу, а чего не хочу.
Это называется многоветвистый ум. Многоветвистый ум. Об этом очень хорошо рассказывает Бхагавад-гита, что мне кажется, я не понимаю. Ключевое слово «кажется». Нет, на самом деле, только «кажется». Мне кажется, что мне не хватит. Почему? Потому что я слышал о Боге, но чтобы он меня всем обеспечил, как-то, это Бог-то Бог, сам не будет плохо. Я не совсем в это верю. Почему я в это не верю? У меня нет личного опыта с ним общения. Просто нет опыта. А вернее, так он есть, но я думал, так случайно получилось. И поэтому нормальный человек, который как-то страх он перешагнул. Он просто действует, потому что действует, да? Вот тут, смотрите, пишется. Сражайся во имя сражений, не думая о счастье и горе, потерях и приобретениях. О потерях и приобретениях мы думаем, нас заставляет думать страх. Как бы не лишиться чего-то и как бы на всякий случай еще запас поиметь. Страх. Я не вижу будущего, что Господь мне все вот это даст. То есть сам на себя не понадеешься, никто ж не поможет, да? Вот. И поэтому я не могу жить нормально, потому что вот эта мысль будет меня сверлить, что запас.
А если наоборот? Слишком придаст.
Наоборот, это 100% слишком. Слишком больше 100% не получится.
На диванчике я так лежу и говорю.
И предаюсь, да? Сейчас до диванчика. Смотрите. Сражайся и не думай о потерях и обретениях. Следующий стих, глава 2, стих 39, говорит: и тогда ты освободишься от рабства, последствий своих детей, от рабства. Потому что что вот эти кандалы те делают, что эти решетки на окнах и тюрьму делают. Вот это вот твой запас. Твой запас, твоя тюрьма, больше ничего. Почему? Потому что, этот запас, он тебе позволителен, просто Богу отдай, он у тебя не заберет, он просто, ты будешь завхозом, как бы, при нем, но ты тогда будешь свободен. А также, И последний просто прибивает текст. Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет. Жить без запаса ничего не теряет. Ни одно усилие не пропадает даром. Это вот какой текст? 40-й текст говорит, вот тогда ты начинаешь двигаться. Все остальное ты просто бег на месте был. Твой запас – это якорь, который, он очень маленький запас, а у тебя очень большая мощность. Но этот самый маленький запас – это украденное у Бога имущество. Оно такое тяжелое, ты его не сдвинешь на миллиметр, и твоя жизнь не сдвинется. Понимаете? Украсть у Бога самое маленькое. И люди бесшабашно живут, ну вот это мой сын, я его контролирую, все, жизнь закончилась. Он не твой сын. Что ты его контролируешь? А это мой муж, а это моя работа, проконтролирую. И все. И потом вся твоя жизнь, это знаете, как телка привязать на веревку около колышек воткнуть, и он там вот ходит. И потом вся моя жизнь вокруг моего сына, или вокруг моего работы, или вокруг моего здоровья, да? Все, что я взял в свои руки, украл у Бога, ну вот и становится твоей тюрьмой, эпицентром твоей тюрьмы. Ты создал свою реальность, ну живи свою. У Господа есть свободный вариант. И почему мы по кругу ходим? Потому что мы что-то боимся, да? Боимся, это опасность. Мы ходим вокруг этого опасности. И тут написано, смотрите еще раз. Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет. Ни одного усилия не пропадает даром. И продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. На пути.
Он же там предлагает ему сражаться, то есть выполняет свой долг. Такой же контекст.
Он предложит сражаться только воину, а торговцу он предложит только торговать, а землекопу только копать, и при этом только своим, только на то, что у тебя уже это все есть. Он тебя создал для того и создал место, в котором ты счастлив, и это место свободно. Свободно. Ты там будешь счастлив. Будешь копать как раз, и как только тебе надоест или что-то ты захочешь, вот тебе раз передвигает дальше. То есть там тебя не припаркуют. Нет, нет. Господь не предложит тебе то, что тебе не подходит. Вот здесь написано сражаться, да. Здесь написано сражаться. Самые рисковые торговцы, они самые богатые торговцы. Да? Да вы знаете, если бизнесменов посмотреть. Они рискнули, у них получилось. Тот, кто не рискует, вопрос времени, когда у них этот капитал тает, 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 их просто съедают конкуренты. Какие? Более инициативные. Итак, во всем. Итак, во всем. Про воинов там говорить нечего. Если ты не рискуешь, зачем ты вообще туда за меч взялся, да? Там же риск самый. На самом деле, каждый из нас живет в нескольких реальностях. И это самое выматывающее нашу жизнь. Я прихожу в храм, я должен быть вот таким. Я прихожу домой, должен быть таким. Прихожу на работу, должен быть таким. Я едва успеваю переодеваться. Да. Переодеваться внутренне. И кто же я? А есть люди, которые одинаковы везде. Им не надо переодеваться. Экономия времени. Да? Экономия времени. Кто эти люди? Эти люди, у которых есть своя реальность. И когда они приходят туда, туда и туда, им говорят, ой, заходи, расскажи. Вот. Не надо быть лицемером, не надо. То есть этот путь без потерь. Вот. И поэтому надо, да.
Вот эти люди, они везде одинаковы. Но нам приходится играть роль, да? Отца, матери, ребенка, там, сотрудника и так далее, подчиненно. То есть они везде одинаковы в этих ролях, они же тоже разные.
Одинаковые. Одинаково. Не, я хочу. Я понял. Эти люди имеют возможность одинаково говорить и с ученым, и с ребенком, и с негодяем, и с хорошим человеком. Они не меняют даже текст. Потому что они говорят со властью. Про Христа было написано. Кто он такой, что говорит со властью? Потому что он говорит от Бога. Он как Бог говорит. И поэтому его речь понятна всем. Почему? Потому что она и этому понятна. Потому что ему не надо играть. Ему не надо играть чужие какие-то роли. Он это говорит. У него знание свежее, просад. Оно не из, не, знание не понимается, когда оно устарело. Пища не принимается желудком, когда она прокисла, понимаете? Ну, давно уже была приготовлена, осквернена. И знание то же самое. Вот оно было тогда вот очень хорошо. Вот прошло пара столетий, оно уже не нужно. Потому что люди так могут себя вести автоматически, или вообще вот это уже не нужно, что-то другое. А он говорит свежее. Могут все есть. Да, все. И поэтому не надо там играть какие-то роли. Если кто-то вам говорит знание, и около этого надо пройти курс какой-то длительный, старое очень знание, наверное, понимаете? Ему надо всю историю выучить, вот это. Свежее откровение сразу хватается, свежая пища, нет отторжения. А психологи тоже разные бывают. Есть хорошие психологи, есть плохие психологи. Просто знаете, есть психологи, а есть подделывающиеся под них. Есть религиозные люди, а есть подделывающие. Вот, то есть если слово должно обозначать то, что оно обозначает, тогда это все хорошее. Плохое – это всегда подделка. То есть нет плохих, есть подделки. Вот подделается, потому что вроде бы съел, и вроде бы правильно говорит, вот и должность у него, и положение говорит, а что-то оно на меня не сильно действует. Вот таблетка, да, вот, все, проглотил, а не выздоровел. Почему? Может, просто это там сахар прессованный какой-то, понимаете, подделка, очень похожая. Мы можем подделываться немножко, это называется этикет. Но потом этого уже не нужно. Этикет это для того, чтобы не обидеть никого. Не обидеть. Но если человек, ну вот он это он, то он никого не обижает особенно. Он так принимается. Если даже человек нарушает закон, люди думают, у них в голову даже не приходит. Именно вследствие того, что он от Бога, от Ахимсы, он не применяет насилие. Если говорит, я от Бога, и всех начинает плющить, никакой он не от Бога. Вот. И тогда люди говорят, может быть, закон неправильный, если он что-то нарушает. Понимаете? То есть и поэтому можно просто сказать было, будь самим собой, да? Ну, за этим лежит вот такие вот пласты. Пласты. Будь самим собой. А кто ты? Ты понимаешь, кто ты? Ты не суррогат от того, от того, от того. Кто ты, тебе только Господь расскажет. И Он это расскажет и сформирует тебя в результате какой-то деятельности. Решительной деятельности, не пассивной деятельности. Эта деятельность у тебя весь ресурс будет забирать каждый день. Каждый день. И на завтра тебе ничего не будет оставлять. Тогда ты поймешь, кто ты такой. Кто ты такой. И все поймут. А так ты это... Вот и все. Это называется сильная реальность. сильная реальность. Ты каждый день будешь рождаться и умирать, и свежий. Вот так. Сильная реальность. Все остальное слабо. Все остальное без Бога. Ну, вопросы.
Мы говорили по поводу того, что трактаты переписаны или дописаны. То есть получается, что если Вьясадева записал Шримад Бхагаватам, то информацию о аде записали уже заинтересованные лица?
Бхактивинода Такура об этом уже написал уже. А, вы не слышали, да?
Да, может быть, вы посоветуете?
Он написал. То, что Вьясадева до этого, дописал, он просто собрал до кучи все, что уже было, и остался недоволен. И изнутри остался недоволен.
Народа, его учитель, это я как бы все новая история, это я уже читала.
Вот. И тогда он просто написал о Боге. Вот. Вот тут вот написано. Вот здесь вот написано, да? Не можешь мне найти сразу? Нет, про это. Про Вьясадеву. Это в начале. Да я сейчас найду. Насчет переписи. Он говорит, это нормально. Вот тут.
Как он написал его?
Да? Да. А, вот это, да? А вот. Некогда великий Вьяса, закончив редакцию Вед и Упанишат, обобщил вселенскую историю. То есть насчет того, как история. Это Бхактивинода Такур, да, пишет. В 18 Пуранах взял за основу факты, собранные им в письменной и устной традиции. Обобщил, взяв за основу факты, собранные им из письменной и устной традиции, то есть из того, что было. Затем составил Веданта Сутру и, наконец, написал Махабхарату, великий эпос Древней Индии, стал размышлять над своими собственными теориями. И умудренный Вьяса, подобно Фаусту Гёте, увидел себя неспособным понять истину. Да, круто. Вьяса, воплощение Господа, переписал все, что есть, и он увидел себя неспособным понять истину. О чем это говорит? Это то, что мы говорили. Понять себя и понять истину – это практически рядом. Невозможно понять себя, не увидав там эту истину. Мы соберем все знания, и мы поймем, как жить. Воплощение Господа собрало все знания, и это ему ничего не помогло, понимаете? Если кто-то надеется переплюнуть, то, увы. И увидел себя неспособным понять истину. Вьяса погрузился в медитацию. И тогда, не Нарада Муни написано. И тогда в сердце своем обнаружил высшую духовную природу. Абсолютная истина явилась ему себя для его блага и для блага мира. Лицом к лицу, столкнувшись с реальностью, с большой буквы, сегодняшней темы, мудрец понял, что все его литературные труды нуждаются в пересмотре. Идеальный собиратель священной литературы понял, что все это нуждается в пересмотре. Представляете? Поскольку в них нет истины, в ее полном и искаженном виде. После обретения просветления Вьяса намерился развить старую религиозную идею в соответствии со своим новым видением. Вот почему устаревшие идеи, почему? Потому что просто устаревшие. Они когда-то были новые, да? Но сейчас он устаревший. Вот. Тогда он в дополнение к миссии составил Бхагавату. Это краткое описание может помочь нашему читателю понять, каково положение занимает Бхагавата в библиотеке индийской теологической мысли. Дальше идет прославление Бхагавата – это отдельная тема, которая лишена всякого насилия и базируется на свободе. На свободе. На свободе. Появятся новые какие-то пураны, появятся какие-то новые лилы, их запишут. И они будут самым последним словом и в технологиях. И пройдет время, и они станут клеткой. Почему? Потому что все дальше пойдет расширяться. Они станут клеткой. Да. Они станут системой. Вот система, вот какие-то люди. Нет, это просто устарело. Просто устарело. То есть только не устаревает только Бхагавата Пурана. А что такое Бхагавата Пурана? Кто-то может перевести? Бхагавата Пурана. Ну, Пурана что такое? Пурана — это история.
Древняя.
А Бхагавата, Бхагавата. История Бога. История Бога. Бог живет. Живет. Он играется с нами. И вот это вот новые истории, новые истории, новые истории. И знаете, он их не повторит больше никогда. Он не повторит. У него хватит фантазии, чтобы бесконечно новое продолжать. Вот почему оно устаревает. Да, оно когда-то вчера стреляло и работало. А Господь-то ушел дальше. И поэтому нужно новое откровение. Где его взять? Из своего сердца. Почему молчит? Потому что ты боишься. Тебе сказали, кто ты такой вообще? Вот он умный, а ты кто такой? А дети не боятся фантазировать что-то, да? Да. Ну, нам надо заканчивать уже. Ну, попоем, понятно, да. Вопросов нету никаких. Просто тема уже как бы, я думаю, закрыта, но если кто-то не понял, мы ее продолжим сейчас, прямо сейчас.
Не понял, но вопросов нет.
Не понял, но вопросов нет.
Почему нет? Не понял.
В тупике, значит, не понял. В тупике. Вопрос очень простой. Устраивает ли меня моя жизнь? Не устраивает. Мы можем говорить, мы занимаемся духовной практикой, и процесс идет. Я всегда говорю, не идет твой духовный процесс, идет похоронный процесс на кладбище. Вот. Потому что если меня жизнь не устраивает, никакого процесса духовного не идет. Не идет процесса духовного. Потому что написано, он радостный. Это радость и счастье, это симптоматика, что оно идет. Если этого нету, ничего не идет. Ну, у меня сейчас такой период мрачноватый, в депрессии, до суицида. Но зато я вот это вот переборю. Нет, этого нету. Это тоже одна из концепций такой жуткой реальности, которая непродолжительное время может еще существовать. Но потом я впрыгиваю в следующий. Поэтому тут нам предлагается, реальность должна быть радостной.
Ну а что если это реальность, вот посещение лекций, чтение литературы, это в самом деле радость, и там испытываешь конкретное счастье. Но исполняя свой долг на работе, там ощущается конкретная смерть. Ну что тогда, бросить работу?
Конкретная смерть ощущается в работе, да?
Да, говорите об активности.
Статистика, это психологи знают, без всякой Бхагавата Пураны, что человек, если немножечко, совсем чуть-чуть к своей работе добавляет инициативы и что-то изобретает, работа становится для него счастьем. Вот.
Любая. Даже ответственная работа для женщины тоже может стать ее счастьем.
Может.
Если говорю любая, значит любая. Вот я работал, смотрите, мне говорили, где-то, когда говорят предназначение, обычно люди почему-то имеют в виду, бухгалтером я работаю, или там компьютерщиком, или там где. Я не знаю, я даже не помню на всех работах, каких я работал. Я был счастливый. Они были очень тяжелые, очень легкие, они были творческие, нетворческие, Но мне нравилось. Мне работалось путейцем, машинистом тепловоза, там, прорабом. Там, ну, я не знаю, кем только не работал. То есть у меня 16-15 было профессий, их проходил. Меня не выгоняли с работы. Просто как-то вот я перемещался. Но я приходил, я думал сразу, чтобы здесь улучшить. Просто ящики переставить, чтобы удобные там болты лежали по порядку, чтобы потом раз, не глядя, и взял. Вот этот вот творческий момент, и мне так этого хотелось сделать, что я оставался после работы даже это делать. И мне не была ни одна тяжелая работа. Она была не тяжелая. Она тяжелая, когда творчество отключаешь. Ты Бога отключаешь, не просто творчество. Без Бога все тяжело. Включаешь творчество, у тебя энтузиазм. Со мной работали уголовники. Это даже заразно. Они оставались после работы. Они просто приходили закрыть статью, им больше нигде не брали. Они приходили, вот, ну, с зоны просто приходили. Я говорю, ребята, надо бы домкрата там починить. Они, да давай, и оставались, и два часа еще уходили, никуда не торопились. Им было интересно. А так вот посмотреть со стороны, то с ума сошли ребята, что они вообще. Деньги не платили. В обед люди работали. Интересно, понимаете? Творчески. Инициатива. Но инициатива, вы пришли туда, и вам... В любое место, и вам сразу начнут говорить, туда ходи, туда не ходи, это одень, это не одень. То есть вас начинают строить, то есть инициативу сразу забирают. И поэтому у меня ушло, вот когда я пришел туда, полгода, чтобы от меня отстали все. Понимаете? Отстали все. Эти полгода я себя не чувствовал плохо, почему? Потому что... Я входил в курс дела. Это интересно, это новое, правильно? Но когда новое заканчивается, я все уже знаю, а мне сверху по мозгам начинают разговаривать, как что и делать, и это уже становится скучно. И вот тут я начинаю, это называется активно-упредительное действие, я начинаю делать то, о чем мне не говорили. Они приходят это сделать, я говорю, это позавчера еще сделал. А что сейчас вот это вот? И начальник ходит, как неудел. И полгода он будет тебе докапываться и придираться, потому что он чувствует себя немножко это, ну, ненужным, да, ненужным, да. И, ну, а потом через полгода все отстали, сказали, а туда лучше не ходить. Потому что, а потом стали избегать. Потому что только начальник появился, я уже бегу ему навстречу. И он знает, что я потребую сейчас шпалы, рельсы, что-нибудь такое, что мне не хватает. Они, а потом. Свобода. Свобода. И нравится, и свобода. И ты на это, на самое тяжелое, не надорвешься работе тогда. Инициатива, творчество, о чем я и говорю. И на этот период у меня был свой мир там, свой мир. И... Не то, что вот мой мир, я теперь там это. Не, я там работал, аж это, сопел от радости. И приходили уголовники. Им нравилось в этом мире уголовники, которые попали в тюрьму, наверное, потому что они работать не хотели, да? Вот им нравилось работать на тяжелейшей работе. И уходили, потом они устраивались, потом приходили сюда. Ну как тут, говорит. Ты знаешь, говорит, я устроился по своему профилю. А вот тут было интересней. Их никто не заставлял. Там. Вот. Видите как? А мы ищем, мы смотрим это, технические показатели. Что носить, куда носить, какого цвета, как пахнет. И думаем, от этого зависит, от этого не зависит. Зависит от тебя, насколько ты Бога впрыснешь в эту вот, в эту работу. Потому что Господь ее расцвечивает, а не она не сама по себе. И, кстати, эта работа будет оберегаться Господом тогда. Потому что свежая. Потому что... Ну, еще вопросы есть?
Ну, а если такая работа, которая там минимум два человека, то есть физически... технически нельзя сделать одному. Но у того, у второго как бы и намека нету на какое-то творчество. У меня есть, и я не чувствую всей потенции как бы его понять. Мне, вот на себя меня хватает еще немножко, то есть как-то так вдохнуться. А его как-то расшатать, я чувствую, что это, ну, и поэтому я как бы опускаю руки, поддаюсь как бы.
Я всегда начинал один.
Так а нельзя одному, не получится. Ну вот понимаете, ну то есть вот...
Все начинали один.
Нужно с двух сторон взять. И поднять.
Спасибо за вопрос. Вопрос. Во! Вопрос. Вопрос хороший. Еще раз на бис. Ты всегда будешь начинать один свой мир.
Я не могу это сам сделать. Ну вот один должен с этой стороны держать, а другой с той крутить.
Бери посередине.
Один не может это сделать физически, понимаете, в чем дело?
Еще раз рассказываю. Ко мне приходили и сказали, тебе надо написать книгу, как в одно лицо менять шпалы. Я один менял шпалы. Там надо было четверо. Просто по технике безопасности. Просто не положено, но я один менял. Если я это делаю, и у меня... Я придумывал такие вещи, ну, которых вот они не нужны. Их если ввести, это сразу за решетку надо сажать за изобретение только этих вещей. Но мне это потом пришло. И если, понимаете, если я творчество, то есть Господа, ввожу в процесс, мы забываем простую вещь, что Господь в курсе, Он в курсе, что мне тут кого-то не хватает. И Он сразу пришлет. Он в курсе. Главное, ты его себе в напарники возьми. А не о людях думай. И тогда все будет.
Надо красное сообщение записать. Взять его напарники.
Да, это точно. Вот, наконец-то оно.
Начинать.
Ну ж, вроде все наелись. Ну тогда Шрила Прабхупада ки.